Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В сегодняшний воскресный день Церковь совершает память святого мученика Лонгина, сотника. Это один из тех воинов, которые стерегли Господа Иисуса Христа у креста на Голгофе, когда его распинали. Из Евангелия мы знаем, что Господа привели из притории на лобное место, и там его раздели, пригвоздили ко кресту. Воины, сидя у креста, метали жребий об его одежде, и проходящие мимо злословили, кивали головою: других спасал, пусть спасет и самого себя. Пусть снидет со креста, и мы увидим и уверуем, что это воистину Сын Божий. Иисусу давали пить уксус, злословили и насмехались на Него. Этот сюжет предстает перед нашими глазами в первую очередь как словесная зарисовка римской казни. Однако совершенно иные мысли могли приходить на ум очевидцам данных событий, тем иудеям, которые знали древние пророчества и стояли у креста. В одном из псалмов, который написал царь Давид за 1000 лет до Христа, излагается история страдания праведника, похожая на распятие Христа до мельчайших подробностей. Даже в таком маленьком отрывке текста евангельского повествования, которое передает нам историю сотника Лонгина, можно насчитать 5 буквальных совпадений с текстом 21-го псалма. Царь Давид пишет: «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Римские легионеры действительно делили одежды его, бросая жребий. Давид пишет: «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою». По апостолу Матфею проходящие мимо распятого Христа злословили его, кивая головами своими. Давид восклицает: «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Иисус не раз называл книжников и фарисеев порождениями ехидны. Стоя вокруг креста на Голгофе, они лают на него. Пророк Давид словно предугадывал их коварные слова. Он уповал на Господа: пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему. Евангелист Матфей передает эти насмешки книжников слово слову. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Поразительно, что одни слова отстоят от других на 1000 лет. Наконец Давид пишет: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Эти слова на еврейском языке звучали бы в исходном тексте так: «Эли, Эли, лама, азавтани». Незадолго до смерти Иисус возопил громким голосом со словами на арамейском языке, который был разговорным в его время: «Эли, Эли, лама, савахфани». Очевидец происходящего запомнил эти слова так, как произносил их Иисус, а затем добавил свой перевод на греческий язык, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вряд ли здесь можно упрекнуть евангелиста Матфея в том, что он подгонял свой рассказ под 21-й псалом. Скорее иначе, сказанное в 21-м псалме получало исполнение в режиме реального времени на глазах у очевидцев. Тот шок, который мог испытывать очевидец, мы можем понять, если примем во внимание тот факт, что согласно кумранским рукописям, Псалтырь была одной из самых читаемых книг во времена Иисуса Христа. Древние евреи не имели таких обширных библиотек, которые доступны нам сейчас. Но они регулярно приходили в синагогу, чтобы слышать Слово Божие и стать его исполнителем. Они не сидели часами перед телевизором и не прожигали дни на пустое общение в социальных сетях. Поэтому у них было время на приобретение религиозных знаний. И даже галилейские рыбаки старались быть праведными пред Божьими глазами, пред Божьим законом и законом гражданским. Поэтому Иисусу достаточно было намекнуть: «Вы слышали, что сказано о древнем?» Или «Вот как написано в Писании», как его слушатели сразу вспоминали весь контекст отрывка, взятого из Ветхого Завета. Вспоминали, размышляли, старались быть верными отеческим законам. Следовательно, когда Христос произносил со креста слова «Боже мой, для чего ты оставил меня?», благочестивый еврей мог сразу вспомнить весь контекст этого мессианского 21-го псалма. Согласно псалму, отцы наши уповали на Господа, и Он их спасал. Праведник, который оказался в центре внимания псалмопевца, стал поношением у людей и презрением в народе. Скопище злых обступило его, они пронзили его руки и ноги, сделали из него посмешище. И хотя он чувствовал себя уже лежащим в земле смерти, то есть в могиле, он не потерял надежды на Бога, потому что Господь не пренебрег скорби страждущего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. В том-то и парадокс всей ситуации, о которой пишет евангелист, что первосвященники с книжниками и старейшинами словно перевернули мессианский псалом наизнанку. Иисус умоляет Бога: «Не оставь меня», а надсмехающиеся над ним не верят в исполнение этих слов. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Они не хотят принять, что перед ними Сын Божий, поскольку по их логике, как невозможно в 3 дня разрушить и снова отстроить Иерусалимский храм, также невозможно, чтобы царь израильский сошел со креста. Выходит, что перед глазами очевидцев разворачивается исполнение древнего псалма, а первосвященническая верхушка придумывает себе оправдание, почему они не хотят в это поверить. Этому удивляется церковный писатель 4 века Евсевий Кесарийский. Кто другой, кроме Иисуса, мог претендовать на исполнение слов «О чреве матери моей, ты Бог мой»? О ком другом, кроме Иисуса, так заботился Бог, и Он был впоследствии отвержен людьми? Какое еще собрание злых людей пронзило руки и ноги праведника, разделило одежды между собой и бросило жребий? О каком ином праведнике Ветхого Завета можно было бы сказать, что он пролился, как вода? А здесь намек, что из ребр Иисуса после пронзения копьем Лонгином истекла кровь и вода, согласно Евангелию. Среди царей, пророков, мужей Божиих до Иисуса Христа не было таких примеров явного совпадения пророчества с реальностью. Однако, глядя на Христа, начитанные в законе люди не хотели признаться в том, что Он Божий человек. В противоположность им языческие воины, которые увидели, что со смертью Иисуса произошло землетрясение и тьма была по всей земле, поверили, что сей воистину был Божий Сын. О том, что язычники, в противоположность иудеям, не ведали Писаний, говорит то, что после слов «Или-Или Лима Свахфани» они подумали, что Иисус зовет пророка Илью. «Или» и «Илья» близки по звучанию слова, но из контекста фразы становится понятно, что они имеют совершенно разное значение. «Или» — это обращение к Богу, «Боже мой», «Илья» — это обращение к человеку, к пророку Илье. Евангелист Матфей словно подчеркивает, что римляне, которые стояли на лобном месте, не понимали ни языка, ни писания иудеев. Однако у них было сочувствие к страдальцу на кресте и вера в возможность Божьего чуда. Как только Иисус возгласил «Или», один из воинов дал ему пить немного кислого вина, которое было популярно среди римских легионеров как средство быстрого утоления жажды. Другой из воинов просил подождать, придет ли Илья спасти его. Вряд ли этот другой воин говорил свои слова с насмешкой. Скорее, он действительно, услышав о чудесах Иисуса, который совершал по всей иудейской стране, надеялся увидеть еще одно чудо. А придет ли действительно с неба пророк Илья, чтобы его спасти? Что же отличало этих римских легионеров, увидевших в Иисусе Сына Божия, от иудеев, которые отвергли Иисуса как царя? Прежде всего, благоговение, преклонение пред величием и всемогуществом Творца, когда у всех на глазах совершалось явное чудо. Чудоисполнение древних пророчеств о Мессии сопровождалось природными катаклизмами, посланными от Бога. Святитель Афанасий Великий в свое время говорил о благоговении как о состоянии, необходимом для Бога познания. Божество познается не в словесном изложении, но в вере и благочестивом размышлении с благоговением. Старец Паисий Святогорец замечал, для того, чтобы стяжать благоговение, не нужно иметь много знаний, но нужно духовно рассуждать над тем, что ты уже знаешь хотя бы в малом количестве. Благоговеть значит опытно переживать присутствие Бога в мире и в тех святынях, которые с ним связаны. Не зря при поставлении во пресвитерство епископ возглашает благоговейнейшего диакона, подчеркивая то главное, что должно быть в служителе Христовом. Благоговейный человек никогда не позволит себе шуток в разговоре на религиозные темы о Боге, о Его служителях, о Священном Писании и описанных в Нем событиях. Благоговение – это, с одной стороны, страх Божий, священный трепет, боязнь нарушить какое-то из законов Божьих, что приведет, конечно, к справедливому наказанию. Но, с другой стороны, благоговение – это восторг перед красотой Богом созданного окружающего мира, чувство благодарности, любви и преданности Отцу Небесному, независимо от меры тех благ, которые Он нам посылает. Как ребенок благоговеет перед своими родителями, признавая то, что папа и мама дают нам жизнь, больше нас знают, опытнее, учат и оберегают от зла, так и человек призван благоговеть перед своим Отцом Небесным, который дал нам жизнь, заповеди и направляет к тому, чтобы мы приумножали в мире добро. Следовательно, и нам, дорогие братья и сестры, нужно воспитывать в себе благоговение. Благоговение пред Богом – это не страх перед неизвестностью, который сковывает нашу свободу. Благоговение – это почтительное уважение пред тем, кто непостижимым для нас образом промышляет о мире и о нашем благе. Благоговение – это удивительное соприкосновение с тайной Божией, когда человеческая логика словно отступает в сторону перед мудростью Творца. Благоговение – это такой восторг души, который описывает апостол Павел в следующих словах. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Не объяснить его решений, не понять его путей! Кто познал разум Господа, и кто был его советчиком, и кто дал ему хоть что-нибудь, что он обязан вернуть? Ибо все от него, через него и для него, ему слава во веки. Аминь».